Вы слушаете программу «Курс Потапенко».
Ну что, всем доброй ночи. Это «Курс дядюшки По». По-прежнему Дмитрий Потапенко в эфире. И мы, как всегда, в эту замечательную ночь всегда говорим об экономике. И людях, которые создают своими ручками, своим знанием, умением, как говорится, интеллектом, ну и далее по списку. Сегодня мы поговорим о такой непростой вещи в нашем обществе. Я бы сказал так, мы регулярно это слово употребляем, называем социальное предпринимательство, хотя в моем понимании социальности, то есть социальный предприниматель, это предприниматель вообще просто предприниматель. Человек, который создает рабочие места, он уже социален, потому что достаточно какая-то тавтология. Не бывает предприниматель не социальным, потому что он зарабатывает только в том случае, если он хорошо обслуживает клиента. Потому что регулярно развертываются дискуссии, что предприниматель заботится только о своей машне. Но он заботится о своей машине только деньгами клиентов. И по-другому не бывает. Потому что если он будет заботиться только о своей машине, не обслуживая клиентов, то, в общем, ничего не получится. Но здесь случай особый. Поскольку мы говорим, в общем-то, о тех людях, которые, если потребляют услуги, то только опосредованно. У меня в гостях Наталья Перязева, социальный предприниматель, основатель дома у парка, отеля для пожилых, детского сада «Семь гномов» и некоммерческого проекта «Сказки у камина. Связь поколений». Тему я заглавил «Бизнес против социалки». Давайте сначала начнем с главного. Почему выбор такой вот, такой ниши, я бы сказал бы. Если вам нравится называться социальным предпринимателем, нет проблем. Окей, меня устраивает любая версия, хоть горшком назови. Почему такой выбор ниши оказался?
Добрый вечер. Это, наверное, где-то случайность, где-то совпадение, но это все равно следствие из бизнеса вообще. Потому что уже около 15 лет я занимаюсь IT-бизнесом. И развитие социальных проектов, совершенно верно, всего того, что нацелено на людей и на потребителей, которые фактически сами за себя не платят, началось уже примерно 6 лет назад с организации первого детского клуба, который был коммерческим определенно, и поэтому его даже у меня, в общем-то, не поворачивается язык назвать социальным бизнесом в полной мере. Этот проект был рожден, в общем-то, из собственных нужд, как многие подобные проекты. Это
как обычно, мамочки начинают делать.
Совершенно верно, да. Я была той же самой мамочкой, которой хотелось знать, чему учится мой ребенок, как, в каких условиях.
А поскольку решили, а чего уж, давай я сама.
Совершенно верно.
Отлично.
Вот, поэтому с первым проектом все было более-менее понятно. И суть его, в общем, если привести к двум словам, это присмотр и уход. Присмотр и уход, но в данном случае за детьми. Ну, а время шло, дети росли, у меня появился второй ребенок, но делать второй детский проект вроде как уже повторение, не тот случай, который интересен. И захотелось сместить вектор. Сместить вектор от детей, которые все равно вырастают, а значит, вот этот мамочкин интерес, он рано или поздно угасает вместе с ростом детей, и дальше либо идти и создавать школы, институты, академии, да, ну, здесь...
Либо остановиться на этой части и начать масштабироваться.
Либо начать масштабироваться, если хотите это делать бизнесом всей жизни. У меня сложилось чуть-чуть иначе. Мне показалось очень интересным общение моего младшего ребенка, мы сейчас 2 года с его бабушкой, с которой мы в тот момент начали жить вместе. И это общение, с одной стороны, было крайне плодотворным для обоих, а с другой стороны, крайне интересным для меня, как для стороннего зрителя. И тогда стало понятно, что дети вырастают. А мне хочется иметь занятость всю жизнь, мне интересно делать что-то новое. Вот так почему бы не сакцентировать свое внимание на той сфере, мимо которой не пройдет ни один из нас, то есть на старости. Вот, собственно говоря, присмотр и уход был уже известен, осталось поменять то, составляющие.
Таким методом можно, в общем, в принципе, и до кремации дойти в целом. У нас это точно не... Мы точно от этого не избежим. Это в любом случае. Никто еще не выживал от этой истории. Так уж, как говорится, завершить цикл.
Ну, посмотрим, чем дело закончится.
Ну, да, завершить цикл, причем создав одновременно и крематорий, и родильный дом. Ну, потому что как раз это вот циклы, в общем, причем рядом окажутся. Хорошо, но со сферами мы разобрались. Все-таки... Вот отель для пожилых, о котором мы только что упомянули. Ну, или по старорежимному дом престарелых. Обычно такое употребляется, такая история. Насколько эта история ну, там, скажем, востребована. Все-таки давайте говорить о бизнесе.
Она более чем востребована. Если говорить о цифрах, то только на сегодняшний день в России проживает более 6 миллионов пожилых людей в возрасте 85+. Из них 10% нуждаются в постоянном присмотре и уходе. То есть это те, кто не могут проживать самостоятельно и требуют дополнительных каких-то сил. Совершенно очевидно, что далеко не всегда ухаживать за ними в этом возрасте могут и семьи. Надо понимать, что их детям уже тоже может быть глубоко за 60, они тоже могут быть сражены какими-то недугами. Поэтому, если говорить о проживании с каким-то присмотром и уходом, это востребованный рынок. Если же говорить о рынке существующем, то дома престарелых в настоящий момент, их достаточно много в центральном регионе, то есть Москва и Питер, естественно, здесь идут впереди. Что касается всей остальной России, их исчислить можно несколькими десятками, может быть, сотней, против там, тысячи в Москве и Санкт-Петербурге примерно. Это не покрывает спрос. Мне кажется, дефицит около 17 раз. Да, то есть вот это вот та дельта, в которой можно развиваться совершенно свободно.
Так, подождите, давайте немножко тормозим. Значит, у нас есть, то есть давайте разделим. Значит, дома престарелых, которые содержат государство.
О них мы вообще сейчас не говорим.
Да, это такой достаточно трешовая история, потому что я в нескольких был, и скажем так, что по сравнению с ними зачастую даже детские дома выглядят крайне прилично, потому что детские дома-то еще, как говорится, ну, поскольку у нас же есть такая комплекс неполноценности, зачастую детские дома зачастую привозят игрушки какие-то, чего на самом деле, как ни покажется странно, делать не надо, потому что детям нужна не столько такая вот, скажем, подачка, детям нужно внимание. Внимание не исчисляется количеством игрушек, которые вы привезли, а внимание – это штука, которую вы не можете подарить на там, 23, условный 23 февраля, день защиты ребенка, его надо дарить. Ну, по крайней мере, хотя бы там раз в неделю.
В регулярном режиме.
Ну, да, хотя бы раз в неделю, ну, уж на баток, по минимуму, я бы сказал. Да, не так вот залетая, а тем более в костюмах, дядьки. И когда я это вижу, честно говоря, очень хочется этим дядькам, особенно поскольку это чиновники, дать увесистой палкой по заднице, потому что, в общем, это все делает диаметрально противоположно, и детей это убивает. Но вот готовы ли люди платить за содержание своих родственников причем?
Да. Я проводил...
Я как раз склоняюсь все-таки вот про сторону денег.
И это действительно актуальная тема. Я проводила исследование. Мы опросили чуть меньше 2000 человек по всей России. И из них 80% готовы рассматривать услугу платного сопровождения проживания вне стен родного дома. То есть, понятное дело, что все люди, которые принимают участие в опросах, это не все те люди, которые сейчас же пойдут и будут сотрудничать с домами престарелых. Совершенно очевидно, что нет. Но это дает определенный такой базовый средств настроения в обществе. Достаточно большой процент людей средних лет, которые отвечают за своих родителей или за своих бабушек и дедушек, уже имеют в виду такой вариант, как временный ли или постоянный. Надо иметь это в виду, что не всегда дом престарелых – это решение для постоянного проживания. Иногда помощь нужна и во временном проживании. Самый частый случай – родственник, который отвечает за пожилого человека, ложится в больницу. Или уезжает в отпуск, или сопровождает детей на каникулы. А в этот момент пожилой человек не может остаться один дома в силу собственного состояния здоровья. Так вот, и это размещение, в том числе, оно очень востребовано. И, естественно, в этом случае оно выбирается особенно щепетильно, потому что люди ни в коем случае не отказываются от своих близких, а и им тоже дают возможность какого-то отдыха, смены обстановки, ну, в силу возраста, который еще возможно создать.
Хорошо. Если мы говорим о стоимости, насколько сейчас у вас эта ситуация, ну, где территориально, во-первых, находится?
Давайте. Мы находимся в Москве, это Лианозово, это черта города. В общем, к нам можно добраться и от метро, в общем, даже пешком, при известном желании прогулки по парку. Рядом с Лианозовским парком, это, собственно говоря, дало название дому у парка, мы действительно находимся по границе лесопарковой зоны. С точки зрения стоимости для Москвы, для московского региона, мы находимся, наверное, в сегменте чуть выше среднего, причем совсем чуть-чуть выше среднего. Существенное количество домов престарелых находится в ценовой нише до 35 тысяч на месяц проживания, и ряд достаточно уважаемых заведений в ценовой категории ближе к 100 тысяч.
В месяц?
В месяц.
Ну, существенная, надо сказать, сумма, скажем прямо. Не проще ли нанять сиделку в данном случае? Потому что здесь должно быть такое, мне кажется, соревнование внутри.
Однозначно. Это примерно то же самое соревнование, когда мы говорим о детях и выбираем няню или детский сад. Угу. Всегда найдутся те, кто говорят, что няня – это однозначно лучше. И всегда найдутся те, кто приведут веские аргументы в пользу детского сада. И в случае с пожилыми людьми принципиально сказать однозначное «да» или однозначное «нет» практически невозможно. Это зависит от характера заболевания, от человека и от, да, банально от квартиры, да, или места, где живет пожилой человек, туда в принципе можно еще кого-то поселить с сопровождением постоянным 24/7. Или для семьи это уже будет невозможно. Наши жилплощади типовые не всегда располагают к дополнительному чужому человеку в квартире.
Угу. А если говорить о каких-то особых требованиях, ну, потому что очень часто на слуху возникает, безусловно, пожар там в государственных домах престарелых, где там люди не могут выбраться, потому что у них зачастую, я просто даже видел последствия такого пожара, потому что по требованиям наших правоохранительных органов, а зачастую еще и медицинских органов, там устанавливаются решетки на окнах, которые не размыкаются. Ну, или даже они, если и размыкаются...
Ну, да, пожилому человеку это невозможно.
Да, пожилому человеку даже, а тем более в момент паники, пожара, замкнуть даже, может быть, и простые металлические ставни изнутри, которые запираются, маловероятно, тем более в момент паники. А, так вот, насколько, каковы требования к помещениям такого класса?
У нас сейчас это одна из, наверное, самых болезненных тем, поскольку требования к домам престарелых, можно сказать, не регламентированы. Это отрасль, это ниша, находится между медицинскими учреждениями и, по сути, гостиничным бизнесом, и поэтому на нее отчасти распространяются условия и требования из одной и второй сфер, но в том числе не распространяется фактически ни одно. Поэтому очень многие дома престарелых, не только государственные, они чаще всего все-таки под медицинские учреждения попадают, в отличие от частных. Частные же скорее действуют как гостиницы, и этим вызваны большие проблемы с качеством предоставления услуг во многих. Да, и далеко не пожары являются главной бедой домов престарелых, да, это все-таки форс-мажоры, это ЧП, это редкость.
Ну, просто это обычно резонансно, выстреливает, а на самом деле, конечно, там все существенно глубже, да.
Конечно, да. Поэтому, к сожалению, говорить о том, что у нас сейчас есть строго предписанные нормы и правила, не приходится. Поэтому достаточно ограниченный круг предпринимателей, которые на свой, наверное, не страх, но на свою совесть создают нечто, к несчастью, правила могут быть введены далеко не всегда приспосабливаемые к тем условиям, в которых мы сейчас живем. Поэтому мы ждем подвижек в законодательстве в том числе.
Ну, раз тут подвижки законодательства всегда такая вещь.
Да, именно так мы их ждем.
Да, потому что обычно подвижки в законодательстве приводят к тому, что это приходит к убиванию как такового бизнеса. Ну, даже тут даже речь не о бизнесе будет, а к убиванию отрасли, потому что 90% случаев того, как действуют наши законодатели, такое ощущение, что они стараются топором выточить микросхему. Это, почему у них это регулярно? То есть они, в общем-то, понимают, о чем говорят, но так не более, чем в рамках начальных классов средней школы. Как в моем понимании, как-то я смотрю за другими отраслями, не факт, что ваши, но, может быть, ваши, существуют исключительно интеллектуальные, развитые чиновники, которые...
Но на самом деле нам действительно, наверное, в большей степени повезло с чиновниками, ибо сфера такая, мимо которой, опять-таки, никто не пройдет никогда, да, то есть мимо дома престарелых-то пройти еще можно, а мимо старости уже вроде как нет. И поэтому здесь, может быть, мы все-таки будем жить в эпоху тех законов, по которым можно жить.
Будем надеяться, что они просто вас забудут и потеряют. Мне кажется, что сама отрасль у вас существенно лучше отрегулирует. У нас телефон на прямого эфира, смс-портал 985-970-45-45, можете задавать совершенно спокойно вопросы моей сегодняшней гости. А, хорошо, если с точки зрения все-таки мы будем опять-таки подходить, поскольку вы сказали, что такое, ну, для меня достаточно шокирующая цифра, что у нас есть неудовлетворенный спрос.
Колоссальный.
Колоссальный. Ну, то есть я уже так сразу зачесался, чего это я не делаю дома престарелых на коммерческой основе. Тем более с таким содержанием, там, за 100 тысяч, там, хорошие деньги, надо сказать прямо. Так вот, возвращаясь к этой всей истории, раз такой неудовлетворенный спрос, раз у нас эта вся история есть, Откуда клиент-то поступает? Вот откуда он черпает информацию?
Надо понимать, что наш клиент и потребитель наших услуг – это разные люди. Да? Mm-hmm. Опять-таки, аналогия с детским садом полная. Mm-hmm. Ухаживаем мы за детьми и за стариками, а продаем мы эту историю родителям и детям в обратную сторону. Mm-hmm. Поэтому, наверное, продвижение каждого отдельного дома престарелых зависит все-таки от той ниши, в которой он находится. Для нас достаточно активный канал продвижения, привлечения клиентов. Это Facebook, поскольку именно так, там, наверное, сейчас для Москвы активная публика, думающая в том числе и читающая соцсети, соответственно, все новости проходят перед глазами. Вот, поэтому большая часть это Facebook и сарафанное радио, естественно. То есть сейчас уже спустя полтора года мы можем говорить о том, что сарафанное радио это весомый канал привлечения, а значит, мы все время работаем на качество.
А почему он один тогда в таком случае?
Все хорошо последовательно. Сейчас этот проект, он все-таки пилотный. И входя, это вначале казалось, что какая разница, детский сад или дом престарелых. Ну, режим только чуть-чуть разной жизни, а все остальное, в общем, по сути, одно и то же. Естественно, когда ты в эту воду погружаешься, иллюзии многие уходят на второй план. И становится очевидным, что есть ряд процессов, которые, конечно же, объединяют и тот, и другой вид присмотра. Однако есть совершенно разные процессы, которые надо отстраивать заново. И принципиально мы готовимся к мультиплицированию этой истории, но далеко не все, ну, скажем так, потайные комнаты открыты. Еще есть над чем работать, еще есть что оптимизировать. Так как я все-таки родом из IT-компании, из IT-бизнеса, то в первую очередь и эту историю мы строим с позиции IT. То есть должны быть все процессы, должны быть оцифрованы, они должны быть максимально гибкими с одной стороны, жесткими для персонала с другой стороны и прозрачными для всех абсолютно. Mm-hmm. Это требует времени, это требует усилий.
Mm-hmm. А если говорить о... Кстати, у нас начинают поступать вопросы на смс-портал, если кто забыл, 985-970-4545. А были для вас, ну тут Максим задает вопрос, какие зарубежные дамы представляли для вас ориентир, в каких странах этот вопрос решен наилучшим образом, по вашему мнению?
Этот вопрос хорошо решен во многих странах. Часто у нас примером является Израиль. Это близкое нам сообщество, наверное. И для меня базовым примером является Германия. Это, на самом деле, объясняется в том числе тем, что я свободно говорю на немецком. Поэтому мне просто перенимать этот опыт и смотреть, как оно на самом деле функционирует. У них, что у одних, что у других, история развития частных, в том числе, или, по крайней мере, не очень зависимых от государства домов престарелых, она насчитывает уже на сегодняшний день около 70 лет, наверное. И, естественно, опыт, собранный за это время, глобальный. И нам, мне кажется, вот из последних моих визитов лет 20 еще примерно добирать, наверное, на уровне общественного мнения хотя бы, чтобы создавать нужные продукты для пожилых людей. Ну, мы вовремя начали.
Хорошо. Объем инвестиций и срок окупаемости такой истории?
Если мы говорим об одном и относительно небольшом, да, естественно, все зависит от масштабов. Да, говорить о там, доме престарелых на 25-30 человек или на 100, все будет меняться в разы. Но если мы говорим об относительно небольшом заведении, то верным можно считать расчет первоначальных инвестиций порядка 35 тысяч на одно место. Угу. Ну, то есть, собственно говоря, если у вас 20, умножаем на 20.
Умножайте.
Да. Естественно, речь в таком расчете не идет о ремонте, капитальных затратах на помещение или строительстве. Это речь идет об устройстве для проживания пригодного учреждения.
Я так понимаю, объекты всегда арендуются. Вряд ли возможно здесь девелоперскую составляющую включить.
Не всегда. То есть часто, действительно, и сейчас в России сейчас это самый частый способ приобретения в пользование недвижимости. Уже сейчас ко мне в том числе обращаются девелоперы, которые интересуются и у которых есть свои какие-то активы или планы по их созданию, какие-то обременения по договорам. Но есть и те организации, назовем их так, у которых есть на балансе что-то, что хотелось бы использовать иначе. Это тоже достаточно типичный способ приобретения недвижимости для подобного рода заведений. Строительство, как ни странно, тоже рассматривается малыми предпринимателями, которые готовы создавать что-то из каркасно-щитовых, например, конструкций, там на 1-1.5 этажа при наличии земли. Естественно, от региона к региону условия меняются. В Москве, наверное, аренда лучше, предпочтительнее, а где-то в регионе может быть построить дешевле и понятно зачем. Да, все зависит от того, ради чего предприниматель создает себе этот бизнес.
Так срок окупаемости такой истории?
Я бы сказала, что в хороших таких рабочих условиях через год можно выйти на операционную прибыль и в течение 2 лет от момента начала окупить инвестиционные затраты.
А если говорить о том, как развивается, соответственно, клиент, как он меняется? Вот за те годы, за те 1.5 года, которые они у вас есть, эта история.
Клиент пожилой человек?
Пожилой в данном случае. Я понимаю, что у нас, по сути дела, 2. То есть, напоминаю, что если те, кто забыл, у нас 2, по сути дела, клиента. То есть, обслуживаем одних клиентов, а продаем другим клиентам.
Ну, к моей радости, те клиенты, которых мы обслуживаем, у нас как Дункан и Маклауты. То есть от дня ко дню они молодеют. Вот, но это, конечно, в каждой шутке есть доля шутки, но на самом деле это действительно так. Поскольку отличие дома у парка, как минимум, от многих проектов, то, что эмоциональной составляющей мы придаем колоссальное внимание, уделяем колоссальное внимание. Потому что каждый день, прожитый с какой-то положительной эмоцией или просто с эмоцией, он дает еще заряд бодрости на какое-то количество времени.
У меня постоянно радиослушатель Дмитрий Мезенцев, спасибо вам за приветствие, задает такой вопрос. Делается это за счет проживающего пожилого человека? Ну, я расширю этот вопрос. Есть ли у вас люди, которые сами за себя заплатили?
Их немного, потому что пожилые люди у нас, как правило, живут на пенсию. И сейчас можно говорить о том, что на пенсию у нас может жить человек примерно 1921 года рождения. Это те, кто прошли войну, те, у кого у москвичей есть соответствующие надбавки. В этом случае пенсии будет хватать полностью на то, чтобы спокойно существовать, то есть спокойно жить у нас, и еще будет что-то оставаться, скорее всего. Если говорить о такой средней температуре по палате, то, конечно, это такая оплата в складчину. То есть это платят родственники, это может быть задействованы и пенсии, или аренда недвижимости. Если родственников несколько, то очень часто схема, когда каждый вкладывает какую-то небольшую сумму на содержание.
Напомню, 985-970-45-45 – это смс-портал, куда можно набарабанить смс-чику и задать вопрос. Вот Ольга нам задает вопрос. Могу ли я поместить к вам 96-летнюю лежачую маму? Она сохранная, чистенькая, спокойная, худенькая, совсем не разговаривает. Единственное требование – никаких снотворных и успокоительных, а также постоянный врачебный и лабораторный контроль, анализы по севам мочи, анализы крови. Ну, это тут прямо-прямо готовый клиент,
фактически. Здесь, если бы мы с Ольгой говорили бы по телефону, то я бы задала некоторое количество уточняющих вопросов. Да. В первую очередь, это следствие каких диагнозов
мама лежит.
Да, потому что очень часто пожилые люди лежат, потому что некому их сажать. И это совершенно не та же самая история, как пожилой человек или любой человек лежит вследствие паралича. Да. Если есть возможность хоть как-то вертикализировать человека, то мы это делаем все непременно. Наша задача сохранить качественную жизнь, а лежа в кровати, даже если регулярно будет кто-то что-то делать вокруг, это совершенно не то же самое. И вот мы только что обсуждали буквально европейскую практику или просто зарубежную практику, там нет понятия лежачих больных. Да? То есть, если это не парализованный человек, то таких людей не существует. Они все равно перемещаются в коляске, они все равно вывозятся в общие зоны.
В
зависимости, да, там, естественно, от состояния уже, вот, потому что это и профилактика пролежней, потому что кровообращение должно все-таки быть задействовано. И общение, если мама контактная, то значит, надо общаться. И все, что касается медицины, да, конечно, и это тоже есть, это тоже возможно, но для качественной жизни человека не анализы делают человеку жизнь, да, здесь что-то другое. Но это мы тоже, естественно, можем.
Хорошо, ладно, тогда так мы и будем поступать. Поэтому я напомню, 985-970-45-45, соответственно, те, у кого есть совершенно конкретные вопросы, могут совершенно спокойно их задать после программы. Ну, я думаю, что для этого есть почта, телефон, телеграф и все остальные все способы коммуникации. Когда мы говорим о клиентах, которые именно платят, то есть я говорю о детях, что они, какие они требования основные предъявляют?
Пример Ольги очень показателен. У нас существует мнение, что если уж человек попадает в дом престарелых, то мы, как дети, испытываем определенное чувство вины. Это колоссальная проблема нашего общества, потому что далеко не всегда это трагедия. То есть трагедия попасть в государственный дом престарелых, который, ну, на мой взгляд, это смесь тюрьмы с больницей, да, и это действительно трагедия.
Если... Кстати, Наталья, я вас прерву на эту замечательную ноте. Мы ее просто немножко обсудим чуть дольше у нас, потому что тут еще иногда надо зарабатывать деньги, мы рекламу-то торговым. Напомню, у меня в гостях Наталья Перезева, социальный предприниматель. Не переключайтесь.
Курс Потапенко. Реклама. Главное событие 2017 года. Гранд-открытие первого в России казино 5 звезд. Сочи, казино и курорт. Горы, море, солнце и незапрещенные удовольствия.
Подробности 8-800-444-0777. 18+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В эту пятницу после 19 часов в программе «Особое мнение», свое «Особое мнение» выскажет главный редактор нового литературного обозрения Ирина Прохорова, ведущая Оксана Пашина. «Особое мнение» в пятницу после 19 часов. В эту пятницу после 22 часов в программе «Доехали». Уехал с места ДТП и другие неприятности. В студии с Ольгой Бычковой гонщик, инструктор и автомобильный журналист Михаил Горбачев. «Доехали» в пятницу после 10 вечера.
Ожидается выступление такого потрясающего персонажа, как Дмитрий Быков.
Закрытый камерный Быков.
Дима Быков здесь.
Слушайте программу Дмитрия Быкова «Один» в ночь с четверга на пятницу с полуночи до 2 часов ночи.
Опять в «Одноклассниках» сидишь, фотки лайкаешь?
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на «Эхе».
Правильно, а еще в «Одноклассниках» на официальной странице «Эхо Москвы».
Да ну?
Ну да, а еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть, можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
«Эхо Москвы». Прямая и обратная связь со слушателями.
Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рикошет». Ежедневные конкурсы и игры в прямом эфире.
«Эхо Москвы». Активное.
Суперактивное.
Интерактивное радио.
Вы слушаете программу «Курс Потапенко».
Ну что, еще раз всем доброй ночи к тем, кто только к нам подключился. Это «Курс дядюшки По», я Дмитрий Потапенко, и по-прежнему говорим об экономике и людях, ее создающих ручками. У меня в гостях Наталья Перязева, социальный предприниматель, основатель дома у парка, отеля для пожилых, детского сада «Семь гнов» и некоммерческого проекта «Сказки у камина. Связь поколений». И мы продолжаем рассказывать о доме престарелых, по сути дела, который действительно... особенно государственные, многие действительно, можно, вы правильно назвали, с помесью тюрьмы. С чем там у вас получилось?
С больницей.
С больницей, да.
Тюрьма с медицинским обслуживанием.
Да. Так вот, медицинская составляющая, насколько она действительно важна вот для пожилых? Или все-таки так, поскольку?
Если мы смещаем вектор именно на интересы пожилого человека, то медицинская составляющая, она не то чтобы вторична, но она ровно такая же, какая она была бы, если бы человек жил бы у себя дома. Угу. Так как с человеком обычно в квартире не живет штат медсестер, врачей всех профилей, и это не кажется удивительно, да, то точно так же и в любом другом месте врач – это экстренная необходимость. Да? Ну, то есть есть плановые осмотры, естественно, мы о них не говорим, да, но если что-то происходит, по моему опыту визитов, в том числе в зарубежные дома престарелых, нету даже штатной единицы врача нигде. И когда я задаю вопрос, как же так, ну, а кто же осматривает буржуин их, буржуинов проклятых, они искренне не с первого раза понимают мой вопрос. Они говорят, понимаешь? Ну,
правильно я понимаю, что, извините, я перевел, что в каком-нибудь, условно говоря, фрицком...
Да. Врачей нет. Врачей нет. Есть приходящий врач к каждому отдельному человеку.
Ну,
это
понятно,
то, что называется семейный доктор, например, или по заболеванию. Да? Ну, то есть, если что-то случилось особенное, что не в ведении семейного врача по какой-то причине, то это отдельный специалист. В одном очень крупном таком комплексе, апарт-комплексе, это дом престарелых в стиле апартаментов, есть врач, который один раз в неделю приезжает, и есть стоматолог, да? То есть, вот это, чтобы не ездить далеко, который точно так же приезжает один раз в неделю, это платные визиты. То есть просто у них есть кабинет на выезде. На выезде, в данном случае, в дом престарелых. И на уровне социума проблемы с медицинским обслуживанием пожилых людей в голове ее нету. То есть, если что-то случилось, мы обратились в больницу. Говорят они, если ничего не случилось, живем дальше. Да, сиделки, средний медицинский персонал действительно может быть рядом для того, чтобы правильно трактовать происходящее, да, симптоматику какую-то, но не более того.
Немаловажным моментом, но вот, по крайней мере, меня волнует. Я вот сразу вспомнил, когда мы начали говорить о доме престарелых, я вспомнил, как мне покажется странным, фильм «Место встречи изменить нельзя». И фразу Зиновия Герда, который там играет старого пожилого человека, который говорит, что, ну, вот ему Шарапов отправляет, Конкин отправляет, типа, там, вот езжайте, у вас же там, собственно говоря, там какие-то взрослые там родственники, он говорит, нет, надо держаться за старых, должны держаться молодых, тогда это хотя бы создает некую смысл их жизни. Так вот, вопрос, когда вы собираете достаточно разных, очень устоявшихся людей, как решаются, ну, межличностные конфликты? Потому что они должны все вспыхивать.
Бывает, да. И у нас чаще бабовщина, чем дедовщина всего. Совершенно верно, да, к сожалению. Причем это тоже мировая статистика. Около 10% всего проживающих в домах престарелых – это мужчины. Да, остальная часть – это женщины. Вот, и, конечно, конфликты бывают разные. Но чаще всего все-таки они так или иначе связаны, ну, по крайней мере, по моему опыту, с заболеваниями сопутствующими. А значит, мы их и разводим именно через призму там, сопровождения конкретного заболевания конкретного человека.
Вы еще упомянули, соответственно, еще немаловажный момент, на котором мы прервались перед эфиром, ну, вернее, на рекламу. Это чувство вины, когда сдают, ну, у нас это даже так, да, это... что за там, дети сдали своих родителей в дом престарелых. Но это действительно такая психологическая, ну, по крайней мере, я думаю, что наши радиослушатели тоже так, ну, по крайней мере, меня дергает, да, что я там, условно говоря, своих бы родителей сдал бы в дом престарелых. То есть, пока у меня будет там силы здоровья, там, я своих родителей, ну, у меня там уже вот умерли дедушки, бабушки, даже прабабушки, поскольку у меня все семьи долгожители, ну, то есть, все же родственники умирали по отдельности, то есть, понятно, что там дедушка с бабушкой не умирают в один день, то есть, ну, всегда мы как-то, там, сколько у нас там разветвленная сеть, скажем так, родственников, у нас пока не было такой истории, но я просто сам на себя примеряю, но я бы так чувствовал себя некомфортно, скажем. Несмотря на то, что я могу представить, что кто-то из моих там родственников может впасть, ну, в достаточно тяжелое состояние.
Если мы говорим о тяжелом состоянии, это одна сторона. С другой стороны, что такое тяжелое состояние? Очень часто тяжело принять эту мысль, когда ты смотришь на нее очень отвлеченно, да, вот с позиции в общем условного здоровья, в том числе ментального здоровья. Да, а когда мы, повторюсь, говорим о человеке тяжело больном, например, в очень маленькой квартире, при наличии очень маленького ребенка, да, то в любом случае всегда есть риск навредить и тому, и другому. Да? Это один из, например, сценариев принятия решений. Есть вариант независимых пожилых людей, которые действительно сами готовы принимать решения для себя и говорят, я хочу, найди мне. Да, я не могу, я не умею, не знаю, но подбери мне. Таких случаев я знаю на своей практике несколько. А чувство вины в обществе, оно, вот это, наверное, то, что стоит ну, как минимум развенчать. Не потому, что хорошо сдавать в дом престарелых. Сдавать плохо, да, перекладывание ответственности – это всегда плохо. Но не испытывать эту вину, позволить пожилому человеку сделать выбор – вот это правильно. Потому что у нас точно так же очень мало кто придает внимание, придает значение, в принципе, воле пожилого человека. С определенного возраста мы считаем, что, как мы вначале ходили за своими детьми,
ну,
малыми...
Дети, да, не только с другим знаком.
Да, но на самом-то деле далеко не все и совсем не всегда действительно такие дети. И у многих у них сохраняются собственные приоритеты, собственные желания, и они банально не хотят жить со своими родственниками по миллиону причин.
Ну да, согласен. 985-970-4545 – это смс-портал, куда можно, соответственно, набарабанить вопрос на эту тему. Я помню, что в свое время была такая дискуссия, достаточно фантастическая, как мне казалось, это объединение условных детских домов с условными домами престарелых. Ну, то есть, как бы, одни ухаживают за другими, другие смотрят, как те, ну, там, должны расти. Насколько эта идея совсем лишена смысла, или она абсолютно там, или она какая-то имеет реалистичную реализацию?
Ну, про дома престарелых, ну, с детскими домами, да, мне, наверное, чуть сложнее говорить, потому что надо гораздо глубже понимать психологию и детей в домах, в детских домах. Да, мой опыт – это пожилые люди с детьми из детского сада, и, собственно говоря, мировой опыт тоже в этой плоскости развивается. Это более чем успешная история. Да, они носят терапевтический характер для общества. То есть не только пользу тем, кто участвует в этом процессе, но и как раз тому самому среднему поколению, которое испытывает чувство вины за то, что сдали детей в детский сад, да, и, или мамы, между прочим, очень многие этим чувством вины грешат, или сдали родителей в дом престарелых. Да. Собственно говоря, вот «Сказки у камина», которые мы уже несколько раз здесь упоминали, проект, который призван открыть двери домов престарелых для большинства людей. Мы все любим, ну, кто-то скрывает, кто-то нет, но подсматривает в замочную скважину. Но никому не хочется войти в дом престарелых, потому что у нас есть вот этот вот...
Страшно,
да, ужасно. Именно поэтому, собственно говоря, «Сказки у камина», когда мы приводим детей и можем сами приходить достаточно свободно, показывают, что не все так ужасно, не везде и не всегда. Угу. Поэтому такой опыт, он положителен. Если говорить о воспитании, да, сложных пожилых и сложных подростков, например, да, здесь мне пока трудно говорить, может ли это быть успешно. Может быть, да, но педагоги должны быть тогда экстра высокого класса, которые действительно могут работать с такими категориями.
Ну, вот напомню, 985-970-4545, это смс-портал, куда можно набрабанить вопрос. Ольга как раз нам ответила. Диагноз непрооперированный перелом шейки бедра, контрактура коленных суставов, хронический частый цистит, бронхит. Вертикализирует, может, соответственно, высадить в кресло туалет. Но ей тяжело, я так понимаю, что она, вот как она пишет, Ольга, она одинокая, ей самой 65 лет. Ну, потому что маме 90, там 95.
Ну, тогда это случай похож на наш, достаточно типичный. И, как правило, в этом случае мы стараемся человека все-таки хотя бы на какое-то время приводить в сидячее положение. Mm-hmm. Да, то есть это условно лежачий человек. Да, он лежачий, требует особенного внимания, да, но при этом может быть включен в какую-то еще дополнительную жизнь, кроме разглядывания потолка.
Ну, разглядывание потолка вообще, наверное, вещь уникальная. То есть можно сойти с ума окончательно и бесповоротно достаточно быстро, там, да, за месяц. А вот как раз к вопросу о переломе шейки бедра. Его вообще не оперируют. То есть считается, что, в общем, не стоит спасать этих людей, ну, потому что, насколько я себе понимаю, перелом шейки бедра – это фактически для, там, ну, если его не оперировать и не приводить человека в нормальное состояние, там, понятно, что там должна требоваться реабилитация и все остальное, то есть это действительно человек обездвижен. То есть, ну, потому что...
не всегда, к счастью. Действительно, таких случаев много, и они уже очень сильно связаны с характером человека, потому что если человек хочет встать, то у нас не оперируют, как правило, людей старше 80. То есть есть случаи, когда оперируют, но все-таки общая практика уже не рискует, потому что это операция под общим наркозом, неизвестно, как человек его перенесет. Да, и поэтому бывают случаи, когда не оперируют. И точно так же...
Человек настаивает, соответственно, вот ему 80, ну, кажется.
Но здесь...
Пусть я умру на столе, но хотя бы потом потенциально смогу ходить.
Ну, возможно, есть и такие случаи, да, но то, что есть случаи, когда срастается шейка бедра, пусть и неправильно, и человек все равно встает, и у нас в том числе живут люди с такими диагнозами, которые ходят с ходунками, да, через усилия однозначно совершенно, и на первых порах после перелома это, ну, практически героизм, потому что это действительно и болезненно, и потеря очень большая мышечной массы вследствие лежания там первое время, да, но эти, как правило, женщины, их 90, встают и идут. Это не всегда бывает, но так тоже бывает.
Ну вот у нас высказывают мнение, что в дом престарелых обращаются только одинокие пожилые, по мнению берлинца, как он себя озаглавил. Но мне кажется, что в данном случае это не совсем так, поскольку то, что приводит Наталья в пример, в данном случае, ну вот если мы говорим о примере Ольги, только самой Ольге тяжело ухаживать за мамой, маме уже много лет. Дай бог ее здоровье. Поэтому в данном случае они не одиноки, но просто в 65 лет ухаживать за человеком, который, в общем, достаточно сильно обездвижен.
Это тяжело физически.
Это просто тяжело физически. И тут вопрос, собственно говоря, зачем мы изнурять друг друга, когда, там, например, на выходные Ольга сможет, ну, потенциальная Ольга, да, сможет приезжать к своей маме в этот дом, пусть это дом престарелых, назовем это так, и, соответственно, ее навещать, и иметь замечательный, прекрасный в субботу, воскресенье отдых со своей мамой, а при этом, там, если у нее есть в рабочее время, там, ну, условно, какая-нибудь дача, потому что 65 лет женщины тоже уже сама по себе на пенсии, она может быть на даче, а в субботу, воскресенье приезжать к маме, как пример. То есть не обязательно быть одиноким.
И в том числе брать маму и гулять на колясочке в соседнем парке. Это тоже очень часто практикуется.
Окей. Хорошо. Когда мы говорим опять-таки возвращаемся к экономике. Значит, мы поговорили о том, сколько вложений, через сколько это отбивается. Давайте не вернемся, вот, собственно говоря, к экономике. Это я имею в виду про персонал. Потому что насколько персонал квалифицирован, насколько его легко найти?
Персонал – это наша боль. Ну, персонал, в принципе, это боль. Наверное,
да,
практически везде.
Как ни печально. Никакого бизнеса я пока еще не видел. От того, чем занимаюсь я, до того, чем занимаетесь вы, чтобы с низший персонал был, с ним было бы легко. Ну, давайте же рассказывать.
Поэтому вас... персонал – это пробы, ошибки, обучение. И опять-таки то, что, к сожалению, в чем мы очень далеки от цивилизованного мира, например, в Германии 3 года человек учится, чтобы получить право работать сиделкой. У нас сиделкой может быть, ну, совсем кто угодно. Да? То есть уж точно совершенно не человек со специальным образованием. Да, это сейчас только потихонечку, опять-таки, есть подвижки в сторону профессиональной такой переквалификации людей с другими дипломами. Вот, но это не массовое явление, пока это уникальные случаи. Поэтому у нас в том числе мы стараемся подбирать персонал, как правило, москвичей, как правило, с высшим образованием и, как правило, с опытом предыдущей работы, в том числе сиделками, то есть ухаживающим персоналом, потому что действительно качества и душевные, и физические должны быть специфические. То есть человек должен быть достаточно большая толерантность, он должен уже быть знающим, уметь оценивать разные абсолютно проявления пожилого человека. То есть тут и возрастная психология вход идет, много чего. Естественно, идеального персонала просто так на нас не падает, поэтому это долгие поиски, обучение.
А вот хороший вопрос пришел как раз на 985-970-45-45. Что происходит со старшими, ну, я так понимаю, со стариками, здесь просто, может, неверно человек сформулировал, если, не дай бог, у детей пропадает желание, ну, или пропадают средства?
Ну, про детей, у которых пропадает желание...
Ну, про желание,
да. Здесь очень-очень сложно все.
Одним словом, перестали платить. Что делаем?
Есть действительно такие ситуации возможны однозначно совершенно. К счастью, в нашем случае мы с этим не сталкивались пока, может быть, потому что мы находимся в таком ценовом сегменте, когда сам по себе он является барьерным, да, то есть человек, который принимает решение сотрудничать с нами, он уже заведомо и рассчитывает свои финансы. Я знаю, что в тех домах престарелых, где среднее проживание обходится там в полтора раза или в два раза дешевле, это достаточно большая проблема. К сожалению, решение, способ решения этих проблем не очень гуманные, поэтому мне бы не хотелось озвучивать их.
Ну, то есть, ну, мы будем говорить в целом о рынке, то есть людей выселяют своими именами.
Да.
Осталось только понять, куда и как это все происходит. Я думаю, что здесь как раз человеческой боли существенно больше. Потому что, с одной стороны, вы не можете нести расходов, а с другой стороны, человека, видимо, надо отвезти на то место, где он прописан.
Если он еще где-то прописан.
Да, что немаловажно. Потому что, скорее всего, его родственники могли уже и выписать-то, что регулярно или нерегулярно происходит. Да, в общем, как говорится, жить, умирать, даже состариться, в общем, в России недешево получается. Надо заботиться об этом заранее, чувствуется.
Мы и заботимся.
Ну, а вам пока удается. Если говорить о количестве персонала на одного человека, сколько это человек обычно?
У нас, получается, статистика схожа с мировой на 10 проживающих 12 человек персонала. Да, то есть, если у нас будет 100, то это 120.
Один на 1,2.
На 1,2. Угу. Ну, естественно, мы говорим не только об ухаживающем персонале. Это персонал достаточно разной иерархии подчиненности.
Угу. Понятно. Окей. Это входило в те самые затраты, о которых мы говорили выше, или то, что вы говорили, это... Не были только материальные затраты.
В самом начале мы говорили об инвестиционных затратах. Да, то есть это то, что не является постоянными затратами персонала, это все-таки постоянные затраты.
Угу. Какая ротация?
Ротация персонала может быть разной. Думаю, что от менеджмента это...
Насколько они удерживаются, потому что работа достаточно тяжелая.
Работа тяжелая, но, скажем так, рабочие места, которые предоставляют хорошие дома престарелых, существенно отличаются от рабочих мест, которые представляют государственные при более низкой оплате труда. Mm-hmm. Поэтому, если говорить о таком условно-профессиональном рынке труда, да, то мы все-таки конкурентоспособны.
Mm-hmm. Если бы все-таки вам нужно было оценить, вы все-таки медицинское учреждение или...
Нет.
Вы не медицинское.
Мы не медицинское учреждение. Мы идеологический дом. Да? То есть он не просто так дом у парка. Это дом, где комфортно, где нету страшной такой больничной мебели с матрасами и сеткой рабицей. Да? Это максимально похожая обстановка на домашнюю. Да, могут быть медицинские кровати. Да, может быть медицинское оборудование, какое-то облегчающее жизнь пожилого человека. Но это должно настолько тонко вписываться, чтобы у человека не складывалось впечатление, что он попал... Вот теперь-то его, наконец, упекли. Да.
Угу. С глаз долой и сердце вон. То, что касается питания людей, которые у вас содержатся, насколько тяжело выдерживать, поскольку они специфически да, зачастую болеют, ну и там болеют, угу. Или у них какие-то особенности, насколько тяжело выдерживать график питания и рацион?
График питания выдерживать не тяжело. Здесь нам помогает опыт детского сада. Да, все-таки мы живем в графике, мы живем в режиме дня с тихим часом, прогулками и прочим.
А полдник есть?
Конечно.
Послеобеденный сон?
Обязательно.
По-моему, пора к вам устраиваться. Потому что вспоминаешь всегда детский сад именно тем, что хорошо, что можно после обеда поспать, а потом будет полдник в 4.
Да, и такие развлечения, это действительно развлечение, потому что у пожилого человека не так много откуда черпать положительные эмоции, поэтому, когда есть вот перемены блюд, перетекание из одного приема пищи в другое, особенно если это зима, плохая погода, и не хочется идти на улицу, вот, то, конечно, это развлечение достойное.
Ну, то есть вы их выводите погулять?
Обязательно. Ну, то есть прогулки без насилия, то есть если человек категорически
понятно,
говорит, что он не хочет... Нет, конечно, но у нас даже в морозы, наверное, в минус 15 еще ходили гулять уверенно. А сейчас так вообще благодать уже.
Ну что ж, я желаю вам удачи. Напомню, в гостях у меня была Наталья Перязева, социальный предприниматель, основатель дома у парка, отеля для пожилых, детского сада «Семь гномов» и некоммерческого проекта «Сказки у камина. Связь поколений». Наталья, спасибо, что зашли.
Спасибо.
До встречи всем. Это был курс «Денежки по».
Курс Потапенко.